Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Швейцарский домик, шале. Эти часы Марии Николаевне преподнес, по легенде, преподнес ее муж Николай Петрович Шубинский.
Адвокат.
Он был известным адвокатом московским, входил в десятку первых адвокатов России.
Мария Ермоловой, русской драматической актрисе Малого театра. Посвящение ко дню ее рождения, 15 июля 1853 года. В старинном особняке Ермоловой, ставшем домом-музеем на Тверском бульваре Москвы и начинавшемся лишь с мемориальной квартиры, которой изначально заведовала дочь актрисы Маргарита Зеленина. С подробностями бывшая заведующая домом-музеем Раиса Островская, проработавшая тут более 40 лет, с 1980 года, в нынешнем филиале Театрального музея имени Алексея Бахрушина.
Когда-то, когда мы собирались только открыть музей, сюда приехал из Рима сын Шаляпина, Федор Федорович Шаляпин. И вот мы его водили и показывали, как это все будет у нас, и все. И рассказывали о том, что у нас вот запись есть, дали ему послушать. А он вдруг говорит: как же, помню, Мэри Стюарт, помню и забыть невозможно. То есть он был мальчишкой на праздновании 50-летия творческого Ермоловой, которое проходило в Большом театре в 20-м году.
Малые все не поместились.
Да, именно поэтому перенесли в Большой, совершенно точно. И Ермолова играла там отрывок из «Марии Стюарт». Мы говорим «Стюарт», а он: помню, Мэри Стюарт, и забыть невозможно. И оставил нам такую запись.
Имена поверх времен.
К вам небо благосклонно было, победой вам главу оно венчало, непостоянные жизненные блага, есть несчастье, гордыни, божество. Его теперь меня повергшего пред вами страшитесь-ка и для себя самой, для судьбы свидетелей почтите. Не оскорбляйте кровь Федора, кровь текущую в моих и ваших жилах. О, Боже, нет! Не стойте предо мною сурово, неприступно, как скала, в которой честно простирает руки волна сердитый гибнущий пловец. Судьба моя и жизнь от вас зависит, от силы слез. Так облегчите сердце мое, чтоб ваша умилила я. Когда встречаю ледяной ваш взор, робея вдруг во мне, не лей сердце, источник слез готов иссякнуть. Ужас мертвит в груди молящие слова.
Когда дом этот и Варя Николаевна встретились?
О, это давняя история. Это было в 1889-м. Очень-преочень давно. И въехали в этот дом. Он показался огромным. Переехали из особняка в Сивцевом Вражике. К сожалению, дом этот уже не существует. Дом 24 был. В августе получили телеграмму от Шубинского, мужа Марии Николаевны, что купил дом на Тверском бульваре. Марья Николаевна с дочерью были в это время в Гурзуфе, в Крыму. И когда получили телеграмму, сгорали от любопытства, приехали в Москву, первым делом отправились сюда, в этот дом на Тверском бульваре.
Но лестница еще с тех времен.
Лестница восстановлена, та самая лестница со скрипучими ступенями, но очень удобными. И более того, есть несколько приятных, небольших моментов. Когда переехали в этот дом, первый год, конечно, вот и первое Рождество, собиралось много людей, много коллег и друзей, встречали Рождество здесь, елка ставилась посреди зала, зал был...
Это вот здесь наверху?
Вот на втором этаже наш знаменитый белый зал. 6 зеркал по двум сторонам, по 3 зеркала больших. И игрушки, и свечи отражались в зеркалах. Было необыкновенно красиво и очень уютно. А когда возник наш сосед, замечательный камерный театр...
Таирова.
Теперь, Таировский, да. Теперь это театр имени Пушкина, тогда Таировский, конечно, 14-й год. И Марья Николаевна очень благоволила и к Алисе Георгиевне Конан, и к Александру Яковлевичу Таирову. Мало того, ее...
Там же родственник.
Да, ее племянник, сын ее младшей сестры, Рафа Кречетов, Рафаил Петрович Кречетов, он вообще-то актером был, и одно время даже играл не очень долго. Играл
заходя иногда к тетке.
Тетке, да-да-да. Кстати, оставил совершенно замечательные воспоминания, которые так и называются «Тетя Маня». И про этот дом, и про все эти истории. Ну, короче, Рождество. И таировцы, конечно, всегда приходили сюда поздравлять Марию Николаевну. Приносили елку маленькую. В вестибюле швейцар пропускал. В вестибюле зажигали свечи на елочке. И сообщали Марии Николаевне, что пришли ее поздравить с Рождеством. Уж я не знаю, поднимались ли они сюда с горящими свечами. Боюсь, что нет. Или она, может быть, их встречала где-то посредине дома. То есть не на первом этаже, а где-то, может быть, около белого зала или в белом зале. И они говорили: Мария Николаевна, поздравляем вас. Она говорит: неужели так и пронесли елку с зажженными свечами? Они говорят: да, так и несли. И она всплескивала руками и радовалась абсолютно по-детски.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Не уехала отсюда. Она была, конечно, истинно московской актрисой, даже не вообще, просто именно московской актрисой. И вообще она ужасно не любила всякие передвижения. Не гастролировала она только в Польше. Никогда не ездила никуда, кроме России, русских городов, там Астрахань, Воронеж, Новгород. Ну, очень боялась вокзалов, боялась всегда опоздать к поезду, боялась потерять багаж, всегда дико нервничала и как-то очень-очень всегда тревожилась. И она вообще такой была человек тревожный.
Слушайте, я представляю, тогда вы только что сказали, что когда вот утром завтрак, да, калачи от Филиппова, потом карета из Малого театра, я представляю, как она нервничала все время. Смотрела, подошла карета.
День начинался с калачей, ага. И знаете, с чего? Она очень не
любила... А кто за калачей ходил?
Ну, тут тоже была, наверное, прислуга, и не наверное, а точно. А еще она очень любила постучать по барометру. Она ужасно не любила плохую погоду. И когда она видела дождь, и все у нее портилось настроение, тогда она подходила к барометру, так пальчиком постучит, посмотрит, двигается, не двигается, и в какую сторону.
А вот интересно, вот все-таки мы ее сегодня вспоминаем. Это ее была светелка, спальня, да?
Да, это была ее спальня. И вот когда открылся дом, музей-квартира, собственно, было две мемориальных комнаты.
Вот печечка тут,
да,
смотрите.
И вот смотрите, вот эта фотография, видите, Марья Николаевна сидит на диване в золотой рамочке.
Да, справа от дивана.
Опершись на руку, голова у нее на руке. Она сидит вот на этом диване, и если бы мы подошли поближе, но мы очень чтим это место, и никогда никого, ни посторонних в спальню Ермоловой не пускаем. Так вот, если бы мы подошли поближе, то мы бы увидели, что там краешек вот этой печки серенькой.
Ну, надо
же. Печка, она выполняла роль камина. Туда закладывались угли горячие, выгребались, очевидно, из больших печей, и таким образом выгревались.
Не могу не спросить, а как эти же вещи жили в этом доме и раньше? А как их удалось вообще сохранить?
Это очень хороший вопрос, объясняю.
Просто любопытно.
Правильно, все любопытно. В этом доме масса любопытного. Вы знаете, иногда даже задают какие-то вопросы, от которых и я теряюсь. И никто не может знать всего. Особенно в случае с Ермоловой, потому что она, конечно, человек была такой внутренней. Она была человеком не то чтобы совсем закрытым, но очень, как сказать, охраняла свое личное пространство.
А должно личное. Быть у каждого
Понимаете,
человека.
Понимаете, она очень берегла это и не любила публичности, не любила все это на продажу, на вот то, что сейчас происходит, да просто с ней это невозможно представить, хотя она была такой, просто, понимаете, ну, звезда, слово «звезда» не люблю, но она же была удивительная. Ее знали все, говорили, даже ведь они как говорили, не называли фамилию Ермолова, а говорили, вчера была Марья Николаевна, и все же понимали, что это Ермолова, во как.
Ты знаете, я помню, я в школе учился, ну, в классе в шестом, наверное, что-то мы читали Пушкина, и вдруг там фраза есть «Весь Петербург». Я еще учительница, говорю, как это весь Петербург, у нас город миллионный и был, и сейчас 4 миллиона. Это прослойка очень тоненькая.
А это точно. Это был такой академик Платы, и он всегда говорил, не мир узок, а слой тонок.
Да.
Вот слой был тонок. И тогда, а сейчас тем более.
Ну, мне кажется, знаете, вот даже вот мы с вами заговорили, скажем, о том, что вот здесь Теляковский в 20-е годы в афише писал о Шаляпине, да, а сейчас недавно, несколько лет назад, его двухтомник вышел. Угу. Теляковский.
Его дневников, это... да?
Да, 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 это глава императорских театров. Я просто к тому, когда даже их читаешь, нет грязи никакой, ни про кого. А сейчас, как почитаешь, сейчас лучше не читать вообще ничего.
Так вот, как все сохранилось. Марья Николаевна, у нее же была дочь, вот ее портрет висит над диваном. Маргарита Николаевна Зеленина жила в этом доме, и когда произошел 17-й год, и в 18-м году уехал отец, и Маргарита Николаевна со своим сыном Колей, единственным и любимым внуком Марьи Николаевны, значит, 18-й год, Коле был уже почти 18 лет, они уехали, может быть, вот тут, знаете, не знаю точно, может быть, они уехали вслед за отцом или собираясь эмигрировать, потому что компания была такая. Маргарита Николаевна, Коля, Татьяна Львовна Щепкина, Куперник, ее муж Николай Борисович Полынов. Вот они вчетвером уехали в Крым.
Хорошо,
Шубинский уехал в Константинополь, уплыл. А они как почему-то остались в Крыму. И Крым же был занят белыми тогда. Вот белый, красный, зеленый.
Ну, да.
Значит, он был...
Куда крестьянину податься?
Да, бедного крестьянина. И она как-то застряла там. И только потому, что Татьяна Львовна Щепкина-Куперник обратилась к Дмитрию Ульянову лично. И он разрешил им въезд обратно. Значит, они все вернулись сюда. Но это уже был 21-й год. И вот всю оставшуюся жизнь Маргарита Николаевна жила здесь, значит, с матерью. После ухода Марьи Николаевны из жизни Маргарита Николаевна оставалась здесь жить. Коля, да, Николай Васильевич Зеленин, внук Ермоловой, он переехал в Петербург, Петроград, простите, какой же Петербург, Петроград, а потом и Ленинград, он был врачом-психиатром, а Маргарита Николаевна жила здесь. Значит, Коля поменялся жилплощадью с Татьяной Львовной Щепкиной Куперник, потому что у Щепкиной уже к тому времени не было мужа, она вдовела, и Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна жили вот здесь, на третьем этаже дома по Тверскому бульвару, дома номер 11 по Тверскому бульвару, и занимали вот эти 4 комнаты. Собственно, спальню Марьи Николаевны, зеленую гостиную и 2 комнаты, в которых они, собственно, очевидно, и жили.
Вы сейчас начали рассказывать, я почему-то сразу вспомнил «Собачье сердце», когда...
Именно! Вы молодец! Именно так и было!
Я говорю, оперировать буду в операционной, а обедать...
столовой.
В столовой.
Так вот, столовая у нас уже была занята семьей потомком повара Марьи Николаевны со своими двумя племянницами. Это уже, знаете, это уже я рассказываю о том, как было в 1980 году. А в те годы далекие, значит, вот Маргарита Николаевна, Татьяна Львовна жили здесь очень хлебосольно. Их московская интеллигенция хорошо знала.
А что в остальных, на остальных этажах?
А на остальных было? Были коммунальные квартиры. С, от низа до вот верха и даже вот до столовой. Могу сказать, что и вещи сохранились благодаря тому, что Маргарита Николаевна здесь жила, конечно. Очевидно, все собрано было, все, что возможно, собралось в этих четырех комнатах. Мебель, книги, фотографии.
Вот, кстати, о фотографиях. У вас вот здесь альбом... великолепный лежит. Это подарок ведь...
Воронежской труппы.
Да, тоже Марья Николаевна. Вот.
Да, да, здесь есть она в ролях, конечно, да.
А вот давайте просто посмотрим.
Вот это Марья Николаевна в роли Магды в пьесе немецкого драматурга Зудермана. Она играла роль актрисы. Это была одна из ее любимых ролей.
Слушайте, а хорошие фотографии,
да,
между прочим. Несмотря на
здесь
то, что столько...
Это Мона Сюли, по-моему. Это Савина Марья Гавриловна, это...
Кстати говоря, это же благодаря ей в Петербурге актерский дом.
Да, вот Савина, вот Савина. Это французский актер и русский актер. Ну, вот я вам Марью Николаевну покажу,
да,
хорошо?
Да, 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 да.
Вот она в роли Марии Шотландской.
Смотрите,
да, да, да. Не Мари Стюарт, но пьеса была другая, да. Мария Шотландская. А это Лёля Музель, Елена Николаевна Музель. Она часто играла с Ермоловой, она была младше нее и была как бы молодой ее партнершей.
Какая красивая.
Ой, какая стать. Вы видите, она
да,
балетом
да.
занималась, поэтому, конечно, стать. А что ж вы хотите? Вот. Здесь где-то у нас Сара Бернар. Вот она, Сара Бернар. Сейчас мы еще Марья Николаевна. Видите, какая чудная? Это она, Мариана. В 96-м году, в 1896-м, в январе, как бы вообще вообще ее юбилей 25-летний на сцене Малого театра был в 95-м. Но вот 30 января она играла Мариану в 96-м году, и после этого ее принял государь. Вот,
и подарок, наверное, был.
Вот у нее знак, ей был подарен 25 бриллиантовый, усыпанный бриллиантами. И она замечательно, знаете ли, описывает эту ситуацию, когда она была у Николая II на приеме в 96-м году. Да, я нашла это письмо ее, Марьи Николаевны Ермоловой, в библиотеке в Петербурге. Уже вот был он уже. Петербург обратно. Салтыкова-Щедрина библиотеки в рукописном отделе. Времени у меня было мало, дней было мало, уже был вечер. Я рылась в каталоге. Каталоги ее дяди по мужу, Сергея Николаевича Шубинского.
Это вот вы не знали, что есть...
Ничего, я все-таки решила порыться вообще, так сказать, ну вот... Интуиция.
Не зря я вам задал сам вначале вопрос, что народ не знает. Вот.
Ну вот, и она пишет своему дяде Сергею по мужу, это дядя мужа был, он был генерал, он был издателем исторического вестника в Питере, издателем или главным редактором, и она ему пишет: «Дорогой дядя, вы просили, чтобы я писала вам прием у государя, вот я вам пишу». Я опубликовала это, на самом деле опубликовано материал. Нашла это в 89-м году. У меня руки тряслись от волнения, потому что уже закрывалась библиотека буквально через 2 часа. Мне надо было еще найти, заказать, переписать, потому что никаких компьютеров у меня в тот момент не было, да еще вообще они только начинали. Да, это 89-й год. Как это в архивах делается? Значит, это папка, и в ней вложена, значит, рукопись, а в папке еще вложен такой лист исследователя. И на этом листе исследователя, последняя подпись была Сергея Николаевича Дурылина, который действительно занимался ермоловским творчеством. У него большая книга издана была в 1953 году.
Сейчас бы сказали фолиант.
Да, фолиант. Фолиант – это самый основательный труд о Марии Николаевне Ермоловой. Действительно. Он же издал первую книгу ее писем. Все. И я увидела его подпись. Значит, это было какие-то начало 50-х годов. Но он это никогда не публиковал. Почему? Потому что была такая идеология, такая политика, что какой государь, о чем вы говорите, Ермолова. Она красное знамя, а тут государь. И она так очень лояльно о нем пишет, и прекрасно. И вот это вот я потом опубликовала, как она ожидала, значит, когда ее вызовут, как ее на машине, имеется в виду лифт, ну, подняли наверх, то есть она все это здорово, здорово. Да,
все.
И потом она, конечно, актриса, понимаете, и она это все видит перед глазами, и она как драматург буквально это все описывает, замечательно.
Я просто хочу к тому, что вы сейчас рассказали, вот этот старый-старый журнал 20-х годов «Зрелище», да, и вот как раз здесь из статьи Теляковского в еженедельнике «Театр». «Шаляпин на коленях перед царской ложей». Кто этого не знает? Кто не слыхал и не говорил об этом десятки раз? Шаляпин, играя Бориса Годунова, при выходе на коронацию опустился на колени перед царской ложей.
Мола не опускалась на колени. Она очень...
Ну, она, во-первых, дама была.
Она беседовала. Она описывала, в чем была императрица, в чем был Николай. Они на меня произвели очень приятное впечатление. Она благоприятное впечатление. Я уже сейчас не помню точную цитату, но смысл этот. И буквально все в подробностях, весь разговор. Она обращается к государю, приглашает его в Малый театр, а государь спрашивает, вы всегда там что-то, он спрашивает ее про Москву, она говорит, да, я родилась и выросла в Москве, а почему бы вам там не сыграть то-то, предлагает ей государь, и она ему рассказывает и объясняет, и, в общем, замечательный был разговор.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Ну, а сейчас мы с Раисой Ильиничной зайдем в кабинет Марьи Николаевны. Сейчас он другой, что ли? Что изменилось-то? Ой, какая красота! Ну, ничего себе, совсем другие обои.
Это не обои, это ткань.
А, теперь вижу шелк.
Рисунок действительно вытянули с подлинной фотографии кабинета Марьи Николаевны. Фотография была сделана при жизни Ермоловой в 1895 году. Фотография кабинета. Это единственная практически комната в доме, интерьер которой был сфотографирован. И фотография коричневая, сепия. Трудно было предположить, какой цвет. Рисунок более-менее вытянули, потому что там мелко. И читаю я воспоминания Маргариты Николаевны Зелениной, дочери Ермоловой, читанные и перечитанные. И когда начали делать вот эту комнату, переделывать сейчас, вдруг я как бы сфокусировала одну фразу – кабинет был изумрудно-зеленый.
А? Ну, то есть вы настолько знали это до этого, что
я даже не обращала внимания. И когда заказали эту ткань изумрудно-зеленый, вот.
Так и есть.
И восстановили справедливость.
Ну, заходим. Мне уж очень хочется доспехи. Сколько килограмм-то? 12, по-моему?
Ее костюм вместе с доспехами 12 килограмм.
Бедная. Как? Сколько лет? 18 лет играла?
18 лет. Ну, с перерывами, конечно.
Не важно.
А вот... вот костюм со шпагой и с рукавники.
Вот
да-да-да. Все около 12 килограмм. И Марья Николаевна, отыграв спектакль, писала своему другу, такому доктору Средину, «Вчера сыграла орлеанскую деву, теперь два дня буду лежать в растяжку». Уставала.
Ну, еще
на себе
такой.
12 килограмм, потаскай-ка.
Ну, самое главное, вот этот меч-то, который
меч
выпадает.
Какой, он тяжелый. Вот этот меч, сами.
Он почти по 2 метра.
Он большой, да. Детям очень нравится. А мальчишки прям балдеют. Все пытаются его за рукоятку схватить, он двуручный.
И не дотянуться же.
Ну, во-первых, не дотянуться, а во-вторых, все-таки мы его бережем. Понятно. Как бы чего не вышло. А вот здесь фотография, видите, вот центральная фотография.
Да-да-да, они все сидят здесь.
Это, знаете, что такое? Это спектакль в 1894 году. Марья Николаевна в Нижнем Новгороде гастролировала и играла Ларису «Беспреданницы». А Паратова она пригласила Станиславского, Константина Сергеевича, Алексеева тогда еще, чтобы он сыграл Паратова. И вот на этой фотографии они вдвоем...
Да вообще у вас удивительные штуки. на дне Горького, да, пожалуйста, да. Садин, Москва.
Это 1906 год, Висбаден. Да. Ермолова отдыхала в Германии, любила отдыхать, и там встретила Лилину, Книпер Чехову и Константина Сергеевича Станиславского.
Как говорится, все те же.
Все те же. А это чудесная надпись. Это
уже отношение с камерным театром.
Смотрите, что пишет на фотографии Таирову.
Александру Яковлевичу Таирову.
Да, но вот главное, это вот это сбоку. Дорогой Александр Яковлевич, вы по новой вере, я по старой, но это не мешает нам быть друзьями, потому что искусство, как и солнце, освещает всякие пути, лишь бы честно служили ему и искренне веровали в него. Мария Ермолова.
Вот
и он на своей книге «Моя жизнь в искусстве», которую он датирует вот 26-й год, 22 ноября, он пишет: «Гордости русского театра, мировому гению, великой, незабываемой, бесконечно любимой Марии Николаевне Ермоловой, от ее неизменного, влюбленного, обожателя, энтузиаста, поклонника, благодарного ученика и сердцем преданного друга К. Алексеев Станиславский».
Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена.
Имена.
Поверх времен.
Поверх времен.
Что это такое? Это что-то поскрипывает или поет?
Мария Ермоловой, русской драматической актрисе Малого театра. Посвящение ко дню ее рождения, 15 июля 1853 года. С подробностями бывшая заведующая Домом-музеем Раиса Островская, проработавшая тут более 40 лет, с 1980 года.
А здесь же вот эти, как бы, заборчик такой, трава растет. Здесь вот, по-моему, курочка сидит. Не знаю, вполне возможно. Видите, лодка в сарае. Вот эти часы такие красивые, просто они в виде дома такого старинного, а крыша-то из чего?
А? Швейцарский домик, шале.
Давайте еще немножко по дому походим. Здесь есть в вашем доме удивительная совершенно комната.
Да.
Та, которая сохранилась. Я имею в виду гримерку, конечно. Это прямо, вот знаете, с придыханием.
Гримерка, это мы все сделали, мы придумали.
Так я понимаю.
Мы ее просто воссоздали. Мы ходили в Малый театр, смотрели, как там это все устроено.
Ага.
Потом Губахрушина смотрели, которая была издана в 1905 году к очередному юбилею творчества Марии Николаевны. И по этим картинкам, и
как
по...
Сделали, да?
Да, мы сделали. Да.
Слушайте, а вот как лестница сохранилась? Удивительно, такое ощущение, как будто ее не так давно сделали.
Ну,
а
мы
вот...
же поддерживаем, мы же стараемся. Вот видите, здесь афиши Медведев,
да, торговый дом, Штабс Кларкс и компания. Вот госпожи Медведевой в первый раз.
Да, Эмилия Галотти. Кстати, давно забытая драма. Вот. Но это же целая история с ее дебютом, с дебютом Марии Николаевны. Мария Николаевна же поступила в театральную школу, поскольку ее дядя, ее отец, они закончили театральную школу при Императорском Малом театре. Дед Марии Николаевны, Алексей Семенович, он был крепостным человеком графа Волконского. Это тоже небольшое открытие такое, ну, и мое в том числе, собственно. Он был отпущен на волю, Алексей Семенович, у него было 6 детей. У него было 2 дочери и 4 сыновей. И все они стали, как бы, так или иначе, они принадлежали театру, большому и малому. А отец Марии Николаевны, Николай Алексеевич, он тоже закончил театральную школу при Малом театре и как бы получил актерское образование, но стал суфлером, так волею судеб так сложилось. И ее отдали в театральную школу Марию Николаевну. Тогда в основном все-таки учили там балету, именно в эти годы. То есть был и драматический класс, и все, балет был обязателен. Она не любила балета, и по секрету скажу, что она старалась встать в задний ряд, надеть пачку похуже, балетные тапочки погрязнее, чтобы только ее не ставили вперед. Нет, она выделывала все па, она была добросовестная. Но она не любила балет и не хотелось ей этим заниматься. И вот, когда ей исполнилось 13 лет Марии Николаевне, то отец, Николай Алексеевич, принято было, что бенефисы давали не только актерам, но можно было дать бенефис суфлеру, художнику, композитору. То есть это было принято. А что такое бенефис? Это не только то, что ты играешь или что-то, так сказать, на виду все время. Но это означало, что и деньги, это материальная помощь была своеобразная актеру или художнику, или вот в данном случае суфлеру. И Николай Алексеевич, который сам пописывал и писал водевили, отец Марии Николаевны, он занял ее в свой бенефис в водевили «Женихи на расхват». Такая переделка с французского. Она там играла такую бойкую девицу, фаншету, которая отбивает женихов у своих менее удачливых подруг. Но он не разрешил ей гримироваться, краситься, и у нее как так случилось в падении, нарвал в этот вечер палец. В общем, она вышла на сцену бледненькая, забинтованным этим пальцем. Неважно, она двигалась, она была довольно рослой девочкой для своего возраста. И она, как пишут книги и гласят легенды, она провалилась, ну, в кавычках провалилась в этом водевиле. Это что значило? Что она, конечно, не была актрисой водевиля, безусловно. И как-то осмотрели же водевиль все тогда, водевиль Николая Алексеевича Ермолова, он был очень уважаемым суфлером, и некоторые актеры без него просто не обходились. Например, такой, как Иван Васильевич Самарин, который был педагогом Ермоловой по драматическому классу. И, кстати, после этого водевиля, в котором она так неудачно сыграла, он вынес ей приговор. «Не хороша, не талантлива, пускай себе пляшет у воды». А что это означало? Это означало, что она всегда будет выполнять какие-то вторые, третьи роли. Так, казалось бы, все и пойдет. Но Надежда Михайловна Медведева, очень талантливая, умная, сильная актриса малого театра, о которой очень много пишет Константин Сергеевич Станиславский, эта Медведева для своего очередного бенефиса выбрала такую сложную, тяжелую драму. Вот сегодня люди могут ее посмотреть и послушать в «Современнике» — Эмилия Галотти. И главную роль должна была играть ведущая актриса, молодая актриса малого театра Гликерия Николаевна Федотова. Она была ученицей Михаила Семеновича Щепкина, Луша Федотова, Гликерия. И незадолго до того момента, когда должен был идти спектакль, Гликерия Николаевна заболевает. И Медведева поставлена в совершенно невозможное положение. Ей нужно найти актрису на главную роль. Она ищет повсюду, и в Москве, и в Питере, но роль тяжелая. Молодые актрисы сплошь отказываются. И вот как бывает в жизни. Это все случай. У Надежды Михайловны Медведевой в этот момент живет такая девочка, Лизочка Семенова. Она учится в школе при Малом театре, ну, чуть-чуть помладше Ермоловой. Дочь петербургской подруги Надежды Михайловны Медведевой. И это Лизочка Семенова. Надежда Михайловна, желая ей помочь, говорит: а у нас в школе есть девочка, вот она очень подходит для этой роли. Она всегда перед нами в спальне, а дело в том, что Ермолова жила всю неделю в театральной школе, и только на выходные приходила домой. Да. Вот у нас в школе в спальне разыгрывает такая Маша Ермолова, она разыгрывает разные драмы, может прямо простыню обернуться, и там, я не знаю, Джульетту или еще что-то. «Вы поезжайте и посмотрите», – сказала Лизочка просто. И Надежда Михайловна решила, что да, действительно поеду. Поехала в театральную школу, договорилась с директором этого училища. Ей вызвали Машу. И увидела Машу. Она ей как-то так немножко показалась мрачноватой, такой волчонок. Смотрела чуть-чуть из-под лоби. Надежда Михайловна спросила: «Сможешь выучить роль быстро?» Та сказала: «Смогу». Медведева передала Марье Николаевне, Маше тогда Ермоловой, тетрадь, толстую тетрадь с ниточкой, прошитую ниткой. Это значило, что вот это главная роль, когда прошита ниточка, это большая роль. И Маша, значит, взяв эту тетрадь, начала работу над этой ролью. Без всяких педагогов, без учителей, без особой помощи. Отец был в панике. Он помнил ее провал в водевиле, и он хотел, конечно, чтобы дочь стала актрисой, и он очень боялся суда, строгого суда ведущих актеров малого театра, и умолял Машу, чтобы она отказалась. А она, при том, что она была очень таким человеком скромным, и даже в какие-то моменты могла себя недооценивать, а с другой стороны, она знала все-таки свои достоинства и понимала, чего она хочет. Медведева приехала проверить, что же получилось. И вот Медведева потом вспоминала, это истинно так, она вспоминала, что когда она, Маша, выбежала на маленькую школьную сцену и своим низким грудным голосом произнесла первые слова роли «Слава Богу, я в безопасности», мурашки забегали у меня по спине, вспоминала Медведева. Многое было неважно в ней. Она не очень хорошо двигалась, у нее был низкий необработанный голос, но в ней было главное. Была искренность и был талант. И я поняла, что судьба столкнула меня с настоящей актрисой. Бенефис и дебют одновременно Ермоловой был назначен на 30 января 1870 года. Потом уже Марья Николаевна вспоминала в своем дневнике, как она волновалась, как она то брала тетрадку с ролью, то ее откладывала в этот день. Маялась страшно. Наконец она услышала вечером, как голос школьного швейцара прокричал «карету в мал», а там расстояние крохотное. Подали эту карету.
Ну да, от училища-то там.
Подали эту карету, посадили Машу, Марью Николаевну, привезли ее к главному актерскому подъезду, ввели в театр, ввели на нее костюм, который был предназначен для другой актрисы, для Гликерии Николаевны Федотовой. У нее был разный размер. Парик съехал ей на глаза.
Но все равно.
А Медведева приколола его аль к волосам, перекрестила, благословила иконкой Казанской Божией Матери. У нас есть эта иконка наверху, в спальне Марьи Николаевны. Есть автограф, да, от Медведевой, дарственная. И надо было выходить на сцену, вспоминала Марья Николаевна уже потом. Да, рядом стоял мать, стоял Николай Алексеевич, стоял муж Медведевой, актер Охотин. Он трясущимся от волнения руками гладил ее по спине.
Как все похоже, а?
И говорил, что он никогда не волнуется, выходя на сцену. Вдруг меня кто-то толкнул сзади, и я очутилась на сцене. Передо мной два ярких пятна. Я не помню, как произнесла первые слова роли, но когда я их произнесла, раздались аплодисменты. Она успокоилась, Ермолова, и довела всю роль блестяще до конца. После спектакля тут легенда расходится. Кто-то говорит, ее вызывали 12 раз, кто-то говорит больше. Факт, что дебют состоялся блестяще, и Бенефис прошел у Медведевой блестяще. И роль эта стала одной из любимых у Ермоловой. Правда, недолго она ее играла. Так что вот такой вот удивительный был дебют.
Именно поверх времен.
Ну, во-первых, посмотрите вот туда. Вы видите? Ой, у нас как такой фокус-мокс. Гримерка.
Просто, чтобы понятно было, потому что мы-то с вами видим, а народ-то слышит
мы
только.
Мы встали в центр перед дверью, затянутой вишневыми портьерами, перед дверью
огромная
гримерки. Да, и там огромная фотография Марьи Николаевны Ермоловой в роли Эстрельи в пьесе Лопе де Вега «Звезда Севильи».
И зонтичек лежит.
И зонтичек, и шляпная коробочка.
Да, да, да.
Но здесь самая замечательная вещь – это гримировальный стол Ермолова.
Настоящий.
Абсолютно настоящий. И на одном из ящиков, в правой тумбе, верхний ящик, там написано: «Дорогой Александре Александровне Яблочкиной, вечное пользование», значит, и дата. Уже выцветает, потому что карандаш.
Ага.
Вот. А все остальное мы взяли из книги, которую издал Алексей Александрович Бахрушин в 1905 году, большая книга, в честь ее юбилея Ермоловой. Было, значит, сколько ж лет-то в 5-м году, было 35 лет ее творческой.
Это вот не оттуда фотография?
Это фотография другая, это фотография юбилея в 20-м году.
Все равно, смотрите, сколько народища.
Вот, Александр Акимович Санин, говорю, у ног.
Да, точно,
вот
вы правы. Не хватает только меча теперь.
Вот Марья Николаевна в белом платье сидит. Ведь юбилей-то знаете, где отмечался? В Большом театре. Это сцена Большого театра. Потому что никто не мог уместиться в этот день в Малом театре. Это было такое событие. Ведь оно началось-то...
А все равно лица-то, посмотрите,
юбилей, какие. Это Рыжова, это Пашенная.
Но они все играли в то время, и Пашенные,
и партнёры, и партнёры. А это даже уже Яблочкина. И подношение Витки, но это 20-й год.
Ну, да.
Вот. Видите,
а посмотрите, здесь написано: Марья Николаевна, выслушайте наш сердечный привет. Но причем я к тому, что, видите, 1870-1920.
50 лет творческой жизни на сцене Малого театра. Есть кадры, кинохроники, мы, к сожалению, по радио не можем их увидеть с вами.
Но мы голос сейчас услышим.
Но голос услышим. Да, голос Марии Николаевны читает монолог из «Марии Стюарт». Это пластинка 1909 года.
Сестра, к вам небо благосклонно было, победой вам главу оно венчало, всю божество возвысившее вас. Но будьте же и вы великодушны, да не лежу, покрытая стыдом. Прострите мне державную десницу, глубоко слабцы, помогите встать.
Народ, сейчас вы... Сейчас вот... Значит, вот то, что Раиса Ильинична сейчас сказала, что вот этот вот настоящий столик, который был в Малом театре, да, и вот сейчас мы достаем ящик сейчас, осторожней, не то что... Уже вот я смотрю вот надпись, вот я вижу уже карандашом Яблочкиной в полную чего?
Дорогой моей подруге Александре Александровне Яблочкиной в полную ее собственность.
А, да, Мария Ермолова.
1920 год, 2 сентября, Мария Ермолова.
Да, а причем Мария, она написала через «и».
А, через «и» с точкой, да.
Да, 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 да.
Ей в 2020 году не так много лет, между прочим.
А сколько?
Сколько ей сейчас сосчитаем. Она родилась в 53-м, 67 лет всего. Что сегодня?
Ну
60?
Да, 67 лет.
Боже, это
еще...
ерунда, тьфу.
Кстати, Раиса Ильинична, вот стол, который мы рассматриваем из гримерки Марии Ермоловой в театре, можно сейчас увидеть рядом на старой фотографии 1917 года. Года в разгромленном Малом театре. Тут все перевернуто, разбросано, валяется на полу. Непонятно лишь, чем театральное закулисье так помешало тогда большевикам.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Здесь альбом да. Великолепный лежит. Это подарок ведь...
Воронежской труппы.
Да, тоже Марья Николаевна. Вот.
Да, да, здесь есть она в ролях, конечно, да.
А вот давайте просто посмотрим.
Вот это Марья Николаевна в роли Магды в пьесе немецкого драматурга Зудермана. Она играла роль актрисы. Это была одна из ее любимых ролей.
Слушайте, а хорошие фотографии,
да,
между прочим.
Чудные.
Несмотря на
здесь
то, что столько...
Это Мона Сели, по-моему. Это Савина Марья Гавриловна. Это...
А, кстати говоря, это же благодаря ей в Петербурге актерский дом.
Да, вот Савина, вот Савина. Это просто... французский актер и русский актер. Ну, ага. Вот я вам Марью Николаевну покажу.
Да,
хорошо?
Да, 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 да.
Вот она в роли Марии Шотландской.
Смотрите,
да, да, да. Не Мария Стюарт, но пьеса была другая, Мария Шотландская. А это Лёля Музель, Елена Николаевна Музель. Она часто играла с Ермоловой, она была младше нее и была как бы молодой ее партнершей. Ой, какая стать, вы видите, она
да,
с балетом
да.
занималась, поэтому, конечно, стать. А что ж вы хотите? Вот, здесь где-то у нас Сара Бернар, вот она, Сара Бернар. А вот здесь фотография, видите, вот центральная фотография.
Да-да-да, они все сидят здесь.
И это, знаете, что такое? Это спектакль в 1894 году. Марья Николаевна в Нижнем Новгороде гастролировала и играла Ларису, бесприданницы. А Паратова она пригласила Станиславского, Константина Сергеевича, Алексеева тогда еще, угу. чтобы он сыграл Паратова. И вот на этой фотографии они вдвоем.
Да вообще у вас удивительные штуки. На да, дне Горького, да, пожалуйста,
да. А
Сатин, Москва.
Это 1906 год. Висбаден. Да. Ермолова отдыхала в Германии, любила отдыхать. И там встретила Лилину, Книпер Чехову и Константина Сергеевича Станиславского.
Как говорится, все те же.
Все те же. А это чудесная надпись. Это уже
отношение с камерным театром.
Смотрите, что пишет на фотографии Таирову.
Александру Яковлевичу Таирову.
Да, но вот главное, это вот это сбоку. Дорогой Александр Яковлевич, вы по новой вере, я по старой, но это не мешает нам быть друзьями, потому что искусство, как и солнце, освещает всякие пути, лишь бы честно служили ему и искренне веровали в него. Мария Ермолова.
Вот
и он на своей книге «Моя жизнь в искусстве», которую он датирует в 26-й год, 22 ноября, он пишет: «Гордости русского театра, мировому гению, великой, незабываемой, бесконечно любимой Марии Николаевне Ермоловой, от ее неизменного, влюбленного, обожателя, энтузиаста, поклонника, благодарного ученика и сердцем преданного друга К. Алексеев Станиславский».
Имена поверх времен.
Об актрисе в день ее рождения с Тверского бульвара Москвы.
Удивительно, ведь за свою театральную карьеру Ермолова сыграла более 500 ролей и, по выражению русского актера и драматурга Александра Южина, ни в одной не соврала. Браво, Ермолова!
Вот пока ни зрителей, никого нет, здесь только ряды стульев стоят,
кресло. Да.
Так, ну, Раиса Ильинична,
вот программа подлинная, рукописная, смотрите.
А, в память Николая Васильевича Гоголя, 23 апреля 1909 года. Отрывок из «Женитьбы», отрывок из «Ревизора», отрывок опять из «Женитьбы» Рыжова читает.
Варвара Николаевна, наверное,
да? Да, Варвара Николаевна Рыжова. А здесь Ермолова, отрывок из
«Майской ночи».
Вот оно.
А вот
Толстой. Ой, слушайте, начало в 1/4 часа дня. Это 1:30 получается.
А вот толстенький Коля Рыжов, который играл под Колесина. А вот худенький Коля Зеленин, внук Марии Николаевны, который играл
Коля Николаева. Москва, 16 апреля.
Да. Бабушки Коля.
Да.
Вот так вот. Вот она история. Пошли.
Время, проведенное в доме музея Марии Ермоловой на Тверском бульваре 11 в Москве с Раисой Ильиничной Островской, проработавшей тут более 40 лет, вряд ли забуду. И уникальные фотографии, и мемориальные комнаты Марии Николаевны с вещами и предметами, жившими при ней в этом доме, и театральные доспехи Ермоловой из спектакля «Мария Стюарт», ее стол, перевезенный из гримерки Малого театра, и афишу с дебютом на бенефисе заслуженной артистки императорских театров Надежды Медведевой, ученицы Михаила Щепкина и многое другое. Остальные подробности потом были в моем документальном фильме «Ермолова», снятом оператором Стасом Плетниковым. Фильм, который вы можете посмотреть на моем YouTube-канале «Леонид Варебрус».
Это подлинный рояль Марии Николаевны. Она была хорошей музыкантшей, очень любила музыку, играла в четыре руки с дочерью, иногда играла с Модестом Чайковским, братом Петра Ильича Чайковского, и драматургом в пьесах, которого она играла. Здесь ноты, которые стоят около рояля на этажерке, некоторые с пометками Ермоловой, потому что она любила определенные произведения. Больше всего она любила композитора Бетховена. Здесь много портретов предшественников Марии Николаевны, Медведева Надежда Михайловна, которая сыграла решающую роль в судьбе самой Ермоловой, и Самарин, Мочалов, Профсадовский первый. То есть здесь все дышит историей. Вот два портрета: Островский, Шиллер, любимые драматурги Ермоловой. А в столовой, в расцвет жизни в этом доме, это 1890 год, Ермолова устраивала обед для молодых драматургов. И вот среди молодых драматургов оказался Антон Павлович Чехов. Побывав здесь, со свойственной ему иронией, он пишет письмо своему другу, поэту Плещееву. вчера обедал у звезды. Теперь 2 дня чувствую вокруг головы своей сияние. Цветочек дикий, попав в один букет с гвоздикой, стал душистее от хорошего соседства. Так и я, пообедав у звезды, чувствую вокруг головы своей сияние. Вот разные эпизоды. Но важно, что здесь была нормальная жизнь в этом доме, в этих комнатах. Звучал рояль, приходили друзья, приходили коллеги. Мария Николаевна очень любила играть в шарады, всегда в них принимала участие. Обсуждались новые спектакли, художественный театр, конечно, передвижные выставки и так далее. То есть была нормальная жизнь московской художественной интеллигенции.
И обязательно хочу вспомнить книгу «Моя жизнь в искусстве» Константина Станиславского, актера, режиссера, педагога и реформатора театра, одного из основателей Московского художественного театра, который из всех великих актрис того времени, кого ему пришлось видеть и на сцене, и в жизни, выше всех ценил именно Ермолову. С ней он и сам часто выступал на сцене. В книге, выпущенной в Москве в 1926 году, в частности, написал: «Мария Николаевна Ермолова – это целая эпоха для русского театра, а для нашего поколения это символ женственности, красоты, силы, пафоса, искренней простоты и скромности». Ермолова в каждой роли давала всегда особенный духовный образ, не такой, как предыдущий, не такой, как у всех.
Именно поверх времен.